Окей, друзья, добрый вечер. У нас сегодня тема, которая будоражит и мы, умы, скажем так, историков по сегодняшний день. И это лекция в рамках серии презентаций, которую я назвал Jewish Controversies. Мы рассматриваем разные группы, как-то связанные с евреями, на разных этапах развития истории отколовшихся от них или ставших сектантами. И сегодня мы рассмотрим историю одной очень интересной группы, которая до сегодняшнего дня не очень понятна на самом деле, как правильно оценивать их происхождение. Существуют разные версии. Мы об этом поговорим тоже. И это, конечно, караим. Начать я хотел с очень интересной, вместо того, чтобы начать с самого начала, с очень интересной бумаги. У меня она тут в единственном экземпляре, чтобы экономить, так сказать, бумагу. Видите, я вам большое количество предоставил сегодня печатного материала, но это нет. Те, кто захочет, потом увидите это, как вы видите, копия. Министерство внутренних дел. Департамент духовных дел. 5 апреля 1910 года. Циркуляр разослан губернаторам, градоначальникам, начальникам областей. За подписью министра внутренних дел, статс-секретаря Столыпина. Что написано здесь? Читаем. Вследствие заявлений Патарийского и Трокского краимских гахамов, ну гахамов это хахамов, мудрецов, о том, что местными административными учреждениями применяются к краимам ограничения, установленные в законе для евреев. Мы знаем, что евреи были ограничены в правах в Российской империи. Министерство внутренних дел в циркулярах от 5 января 1881 года и 8 февраля 1893 года предложило губернаторам разъяснить подведомственным им учреждениям, что караимы, находясь под покровительством общих законов империи, пользуются всеми правами, предоставленными русским подданным, смотря по состоянию, которому кто из них принадлежит, и что ограничения относительно евреев не должны быть применимы к караим. Ну и дальше здесь написано о том, что, несмотря на полученные распоряжения, они не исполняются по-прежнему. Караим угнетают, как евреев. Ввиду всего, покорнейше прошу ваше превосходительство заботиться о разъяснении подведомственных вам, милостивым государю, учреждениям и лицам, существующего относительно караимов указания закона. Закона 1896 года. То есть получается, что в Российской Федерации, в Российской империи, прошу прощения, оговорочка, да, по-прежнему, в Российской империи существовал закон, согласно которому караим получили особый статус. Караим, получается, не совсем евреи. Это интересно. Кто же такие караим на самом деле? И откуда взялась эта идея? Как мы видим, на государственном уровне принятая Российской империей, потом впоследствии это поможет караим Крыма избежать преследования нацистов. И кто на самом деле караим? Каково их происхождение? Кто они? Мы попытаемся сегодня разобраться в этом, а также в том, почему на разных этапах развития еврейской истории караим занимали когда-то очень-очень видное положение, настолько видное, что с ними вели борьбу такие наши титаны духа, гиганты, да, еврейского мира, как Саадия Гаон, а потом впоследствии Маймонид. И сегодня их осталось, по разным оценкам, от 10 до 25 тысяч всего. Всего от 10 до 25 тысяч. Сегодня центр, мировой центр караим находится в городе Рамле. Город Рамле – это центр Израиля, рядом с городом Лод, недалеко от аэропорта Бен-Гурион. Единственный, кстати, город, который был построен на песке, отсюда название, арабское название города Рамле, Рамле – это слово «песок», построен мусульманами. Мусульмане новых городов в Израиле не основывали, но так сложилось, город Рамле. И вот там находится мировой центр движения караим на сегодняшний день. Так как я, как вы знаете, ваш покорный слуга, гид в Израиле, я в рамках курса подготовки гидов там был, общался с караим там, и, в принципе, есть у меня контакты с некоторыми из тех, кто себя считает караим, так что кое-что о караиме я знаю, помимо, собственно, подготовки сегодняшней лекции. И сегодня мы с вами поговорим о нескольких вещах. Во-первых, история развития движения караим. Во-вторых, та полемика, которая была с ними. И в-третьих, вопрос, который лично мне интересен, некий вывод, почему караимы исчезли. Мне кажется, интересно понять и разобраться, что произошло с такой влиятельной группой, которая по некоторым оценкам составляла в определенные этапы еврейской истории чуть ли не 40-50%, а может быть даже большинство, разные оценки историков. Во всяком случае, в Египте, скорее всего, во времена Рамбама она была очень-очень влиятельна. Что же произошло? Попытаемся в этом сегодня разобраться. Итак, давайте попытаемся начать с самого начала. Ну, во-первых, до той истории, которая нам известна 8 века, истории конфликта за пост экзиларха, за пост главы Галута, Реш-Галута в Вавилоне, с которой обычно начинают историю Караим. Сами Караим, если их спросить, конечно же, считают, что история началась намного раньше, и многие историки говорят о том, что, конечно, если мы с вами посмотрим на движение внутри еврейского народа, внутри того, что мы называем иудаизм, еврейская традиция, которые отрицают устную традицию мудрецов. Такие движения существовали и до Караим. И первый прецедент, который нам приходит в голову, это кто? Это саддукеи. О саддукеях мы знаем на самом деле очень мало. Вы знаете, историю пишут победители. Саддукеи, как и Караим, во многом в этой истории оказались проигравшими, но если Караим, по крайней мере, сегодня сохранились, у нас есть какие-то их книги, сегодня есть какая-то литература, написанная ими самими, есть в интернете доступ к ней, есть веб-сайты, мы можем посмотреть на эту историю с двух сторон. И хотя, конечно, я принадлежу к миру раввинистического иудаизма, я постараюсь сегодня быть максимально объективен. Да? В случае с саддукеями у нас не осталось ничего. У нас есть только некоторые воспоминания о них. О них пишет Флавий, о них пишут некоторые другие историки. Что мы знаем о саддукеях? Мы знаем о них очень мало. Мы знаем, что это была достаточно влиятельная секта в эпоху второго храма. Мы не знаем о подобных движениях в эпоху первого храма. Видимо, их не существовало. Во всяком случае, мы ничего не знаем об этом. В эпоху второго храма появляется движение саддукеев. Скорее всего, появляется где-то, может быть, вряд ли раньше, чем первый и второй века до нашей эры. Вряд ли раньше. В какой-то момент, возможно, они были связаны с хасмонеями и с восстанием хасмонеев, то есть период Хануки и после. Есть разные версии. Во всяком случае, они были достаточно влиятельны. Некоторые из них будут занимать очень высокие посты, в том числе первосвященников. Мы знаем об этом из Талмуда, мы знаем об этом от разных историков. И практически сразу после уничтожения, разрушения храма, они исчезают, и мы о них практически ничего не слышим после этого. Вообще, очень интересная история. Тоже одна из загадок таких еврейской истории, куда подевались саддукеи. То есть, их влияние было сосредоточено вокруг храма, когда храм был разрушен, они практически сразу исчезают. Так это выглядит, во всяком случае. Но вполне возможно, что они не исчезли полностью. И вполне возможно, что какая-то часть остатка вот этих саддукеев в итоге и станет теми самыми караимами. Такие версии существуют. И на самом деле, похоже, так считал сам Рамбам. Во всяком случае, так он пишет.
Да. Мне кажется, нужно сделать некоторое уточнение. Когда ты говоришь караим, ты имеешь в виду этническое? Или...
Сейчас мы разберемся. Давай постепенно. Мы еще о Караим ничего не говорили. Мы сейчас, так сказать, предыстория. Давай сейчас подойдем к Караим. Это... И вот сейчас мы посмотрим несколько эпизодов в истории. А дальше, по поводу этнических вещей, мы поймем, что происходит.
Да.
Но и каким точки... образом Караим становится, по сути, этнически отличными от евреев.
Правильно. С этой точки зрения, саддуки это духовное потенциально предшествие.
Сейчас, давай разберемся с этим. Давай этот вопрос мы посмотрим ближе к концу. Сейчас у нас следующая ключевая история, которую нужно понять. После первых ранних прецедентов нужно помнить также о том, что традиция мудрецов развивается. И у нас, как мы знаем, есть две школы, о которых написано в Талмуде, что увеличились споры между школами Гилеля и Шамая. То есть сам Гилель и Шамай спорили, и споры были немногочисленные. А вот уже ученики этих школ, Бейт-Гилель и Бейт-Шамай, очень было много между ними споров, и сами мудрецы в Талмуде критически это оценили, говорят, что «лошем шу коль царкам», что можно перевести как «ученики недостаточно, так сказать, недостаточно глубоко исследовали тему, недостаточно глубоко поняли своих учителей». Во всяком случае, увеличилось большое количество вопросов, в которых возникли разногласия, расхождения. Так или иначе, косвенно это может быть связано с тем, что вот это активная полемика, которая здесь возникла, могла привести также к тому, что группы, которые отрицают еврейскую традицию, могли получить какое-то развитие здесь. Во всяком случае, у нас такой период не очень понятный. После разрушения храма исчезают саддукеи. Караим, как таковые, о которых мы с вами знаем точно, появляются уже у нас намного позднее. Это Вавилон. Это в Вавилоне, мы знаем, у нас центр еврейского изгнания. И там еврейская автономия, по сути. По сути, культурная еврейская автономия. Во главе стоит человек, который называется Реш Галута. Переводят это обычно на греческий как экзилах. Реш Галута, глава еврейской диаспоры, человек, который очень знатный родословный, ведет свою родословную обычно из дома царя Давида. Человек, перед которым кланяются не только евреи, но и не евреи. Описано в Талмуде, какой почет оказывали Реш Галута, когда он выезжал на своей карете или колеснице, я уж не знаю, на чем он выезжал. Во всяком случае, мы видим, что статус еврейской общины был достаточно серьезным, и все решения, помимо политических, все внутренние решения еврейской общины были абсолютно автономными в Вавилоне. Реш Галут обладал реальным влиянием. Поэтому эта должность — это не просто какая-то номенклатурная должность, а эта должность вполне важная и реальная. И у нас два кандидата на эту должность. У нас Анан бен Давид. Умирает Реш Галут, и у нас есть два кандидата. Анан бен Давид — кандидат, на первый взгляд, более подходящий. Анан бен Давид — это человек знающий, никто не отрицает его знания Торы. И он старший брат. А есть младший брат, который вроде как подходит меньше. Но тут есть существенный момент. Анан бен Давид уже тогда известен как человек достаточно склочный, судя по всему. И, видимо, это была основная причина, почему его не выбрали.
Это были выборы там относительно прямые?
Там была определенная система, я не знаю точно. Сейчас нам сложно сказать, как это происходило. У нас нету достаточно объективной и достоверной информации об этом, конечно. То есть у нас не было газеты, телевидения, да, которые бы освещали это независимо. Есть разные источники, которые по-разному это оценивают. Естественно, источники мудрецов, источники наших еврейских мудрецов, которые караим называют рабани. Да, рабанитские источники. И истории, источники самих караим, они совершенно разную картину здесь дают. Абсолютно разную картину. Я не хочу вдаваться во все детали, сама история очень интересная. Мне интересно посмотреть на эту историю в более широком контексте. Помните, с чего мы начинали? Мы говорили о том, как 10 колен у нас исчезли. И если мы посмотрим на вот эту историю здесь с Анан бен Давидом, и к чему она приведет, к тому расколу, к которому эта история приводит, потому что Анан бен Давид не согласится с тем, что избрали не его, а младшего брата, и в итоге Анан бен Давид приведет к расколу. Он скажет, что вообще говоря, у этих людей нет никакого авторитета, они узурпировали власть, и вся их устная традиция, вообще говоря, это выдумка. Ну, я немножко утрирую, конечно, да, сейчас я говорю это в очень жесткой форме, понятно, что за ним стоял определенный авторитет учителя Торы, знатока, мудреца, и большое количество людей за ним пошло. И, очевидно, были какие-то уже группы, которые эти мнения высказывали. Это не могло все быть на пустом месте. Мы все это прекрасно с вами понимаем. На пустом месте ничего не появляется. Но, во всяком случае, если бы не эта история Анан бен Давида, скорее всего, мы бы ничего с вами не узнали о Караиме. Теперь, если мы немножко отмотаем с вами в прошлое, вспомним историю начала конфликта, когда у нас с вами происходит раскол на два царства. Кто-то помнит эту историю? Эта история описана в Танахе.
Из-за денег, грубо говоря.
Что там было? Там была история, когда приходят и говорят сыну умершего царя Соломона, который обладал большим авторитетом, Рехаваму, говорят ему: слушай, нам налоги немножко понизь. Отец нас обложил очень высокими налогами. И говорят ему советники старые: послушай этих людей. А молодые говорят: нет, надо их показать, им власть свою. Чтобы поняли, чтобы боялись. И происходит в итоге раскол. Во главе поставили человека Яровам бен Нават, его имя, который тоже достаточно амбициозный человек. Яровам бен Нават начинает свой собственный культ, свою собственную религию, когда установлены золотые тельцы. В Дании Бетель устанавливают золотые тельцы. Почему он это делает? Талмуд объясняет очень интересно. Мне кажется, это любопытный психологический инсайт, так сказать, психология человека. Я думаю, что эта история очень похожа на историю Анана бен Давида. Просто у нас уже нет Талмуда, который бы нам эту историю вот так описал. События происходят намного позднее. Мы с вами говорим про 9 век, история Анан бен Давида. Но история с Яровам бен Наватом — это история, описанная в Танахе, и мудрецы Талмуда трактуют ее следующим образом. Яровам бен Нават себе представил картинку, когда он А вроде же он царь, его избрали, 10 колен, на секундочку. Его царство более мощное, чем какая-то там Иудея, которая там прозябает где-то на юге. У него плодородная земля на севере, у него больше людей, у него мощное царство, но Иерусалим все-таки центр духовный. Значит, ему придется осуществлять 3 раза в год паломничество в Иерусалим. Он себе представляет картину. Сидит на троне царь иудейский, а он, как простой смертный, стоит. Нет, это не годится. Это не годится. Вот мне кажется, этот момент пойман очень тонко. Вот этот психологический момент, конечно, мудрецы не знали, что было в голове у Рамана бен Наввата, но они нам, мне кажется, представили картину, которая объясняет очень многие истории расколов, очень многие истории, казалось бы, религиозных споров и конфликтов, политических споров и конфликтов, за которыми стоит, может быть, даже не столько деньги стоят за этим, а может быть, за этим стоит
эго.
Человеческое эго. Вот мне кажется, видимо, это. И я почти уверен, что эта история подходит и сюда, к истории раскола Караим, истории Анан бен Давида, когда в итоге у нас с вами образуется мощное движение. И с этим движением, как я уже сказал, приходится иметь дело величайшим лидером поколения, Саадия Гаон. Саадия Гаон очень известен своими, так сказать, битвами с Караим. Потом в Египте у нас с вами мощная община Караим. И в Египте Рамбам Маймонид, ему задают следующий вопрос. Рамбам, как мы знаем, был один из величайших авторитетов еврейского закона, Аллахи. Вопрос ему задают следующий. Что делать, как себя вести по отношению к Караим? Можно ли, например, обрезать, совершать обрезание ребенку Караим, нарушая при этом субботу? Вопрос не праздный. Обрезание — это мицва из Торы. Если у Караим статус точно такой же, как у обычных евреев, то, конечно, можно. А если нет, то с какой стати? И несколько других подобного рода вопросов. Интересно, что Рамбам на этот вопрос дает положительный ответ. То есть Рамбам считает, видимо, Караим евреями. Но при этом мы видим, что Рамбам говорит о том, что есть проблемы с их гетом. И так как есть проблемы с их гетом, гет Караим составляет по-другому, не так, как это делают, согласно талмудической традиции, гет пишется на арамейском языке. Караим пишет его, Караим, который не верит в традицию мудрецов, пишут гет на иврите, Тора называет его Сефер Критут, то есть книга буквально разрыва, это гет, да? И если у нас есть проблема с гетом, у нас возникает проблема с незаконно рожденными сразу же. И возникает ситуация, при которой после вот этого очень известного псака Рамбама Караим уже не будут частью, интегрированной частью еврейской общины. Очевидно, что до Рамбама, до вот этого вот его решения, Караим и то, что называется рабаниты, наши обычные евреи, которые верят в письменную и устную Тору, в Египте существовали как-то вместе. И были смешанные браки. В некоторых вопросах Караим, которые следуют буквальному тексту Торы, устражают больше, чем мудрецы. И они обычно были инициаторами смешанных браков. У них, видимо, была недостаточно большая группа, надо полагать. Во всяком случае, эти браки были, мы знаем об этом точно. Видимо, после вот этого решения Рамбама происходит определенный раскол. И вот интересно посмотреть, я нашел такой любопытный источник. У меня было несколько копий, я вам его принес. Это блогер современный сегодняшний, один из современных сегодняшних караимов. Ну, их, как мы знаем, осталось немного, да, но они есть. И вот он пишет следующий пост. Это подход современного караима к оценке деятельности Рамбама. И интересно, что в истории движения Караим Рамбам действительно сыграл большую роль. И здесь он выделяет 3 аспекта. Он говорит, Рамбам, казалось бы, во-первых, нас отделил, и эта вещь, конечно, очень плохая. То есть мы перестали быть легитимными евреями после вот этого решения Рамбам. И возник очень серьезный раскол между евреями, обычными евреями и Караим. Это с одной стороны. Но с другой стороны, говорит этот блогер интересную вещь, Рамбам породил рациональный подход к иудаизму. И Караим этот подход приветствует. Золотой век движения Караима, это как раз где-то приходится на время, начиная с Анан бен Давида, И дальше с 900-х годов по 1600-е годы, где-то вот 200-300 лет, это золотой век их движения. Как раз время эпохи Рамбама, Маймонида. И как пишет здесь автор, возможно, одна из причин уничтожения авторитета караима постепенно, так сказать, спад их движения связан с тем, что в еврействе в целом возникает упадок рационализма и очень большой интерес к мистике. У нас открывается книга Зоар, которая, согласно традиции, написана была еще Шимоном бар Йохаем, но найдена-то она была только намного позднее. Моше бен Леон ее находит где-то 200 лет после Рамбама, да? И после появления книги Зоар у нас очень большой акцент ставится на еврейскую мистику, мистика становится также частью разных аллахических постановлений. Во всяком случае, вот этот современный блогер говорит, сейчас снова в иудаизме есть интерес, появился интерес к рационализму, и вполне возможно, мы Рамбаму должны сказать за это большое спасибо, вполне возможно, у нас есть какие-то перспективы на сотрудничество с раввинистическим иудаизмом в современную эпоху. Ну, прежде чем мы подойдем к вопросу о том, во что караим верят, интересно просто вообще посмотреть на какие-то такие знаковые вещи. Вот, например, молитва караим. Кто-то знает, чем молитва караим отличается от обычной нашей еврейской молитвы. Чисто внешне она отличается достаточно сильно. В этом, кстати, можно убедиться, например, придя, если вы будете в Иерусалиме, есть синагога, которую они называют Каниса.
Кенаса.
Или Кенаса, да.
У них свой седор?
Каниса обычно это самаритянские. У них, конечно, есть свои молитвенники. И сегодня в Ютьюбе есть куча записей караимских молитв, это можно услышать. Похоже на сефардскую молитву. Караимские синагоги устроены по принципу, что ты спускаешься вниз, потому что сказано в псалмах Давида: «Мима амаким каратих Ашем, я взываю к тебе из теснин, из глубин». Спускаешься вниз, так, по крайней мере, выглядит синагога в Иерусалиме, в еврейском квартале. Караим утверждают, что у них там Сефер Тора, единственный, который сохранился, которому чуть ли не 800 лет. Так это или нет, я не знаю. Спускаешься, и ты должен снимать обувь. Но мы знаем, что в Иерусалимском храме снимали обувь. Караим говорят, что синагога — это малый храм, нужно снимать обувь. Мы это учим из нескольких мест, мы знаем, что в святых местах снимают обувь. Одно из мест известное, когда Моше впервые является Всевышний, в горящем кустарнике, в Синае, ему сказано «Шаль на алеха меа раглеха» — «Сними обувь, ибо это святое место». Обувь у нас всегда ассоциируется с материальностью, с чем-то приземленным, когда ты молишься, это надо снять. И как они молятся? Мы знаем, что в храме падали ниц и кланялись. У нас современная наша молитва нам это запрещает делать, у нас нет храма. Караим продолжают это делать. И молитва караим, можно это увидеть, они часть молитвы проводят на коленях, они кланяются глубоким поклоном. Интересно, кстати, что с точки зрения Рамбама, вот здесь это приводит этот современный караимский блогер, что это можно делать и сегодня. Одно из принципиальных отличий между нами и караим, который в свое время вызвал очень большой спор, вопрос, казалось бы, не столь принципиальный, но очень важный, если мы говорим о единстве народа. Вопрос календаря. Мы знаем, что у нас, согласно Торе, новый месяц определяется новой луной. И так как цикл луны 29 дней, примерно там 9 часов, то есть между 29 и 30 днями, получается, что чтобы установить новый месяц, что происходит? 30-й день может быть объявлен 30-м днем месяца или может стать первым днем нового месяца. У нас есть месяцы полные и месяцы неполные. В свое время у нас был Синедрин, который этот вопрос решался со свидетелями. Мудрецы установили постоянный календарь. Караим не следует этому постоянному календарю, у них есть свой. И получается, что у нас расхождение календаря — это была очень большая практическая проблема, потому что когда празднуют праздники? И очевидно, до Рамбама, когда в Египте как-то караим уживались с традиционными евреями обычными, как это происходило, не очень понятно. Следуя разным календарям, одни едят мясо с молоком, потому что Тора говорит нам не варить козленка в молоке матери. Наша раввинистическая традиция говорит нам, три раза написано в Торе, пример козленка — это пример кошерного вида животного, молоко матери — пример кошерного вида молока. Три раза написано в Торе — это три запрета. Запрет варить, запрет есть, запрет получать удовольствие. Это раввинистическая традиция наша. Это наша устная Тора. Согласно мудрецам, это не запрет Дарабанан, не запрет мудрецов, это запрет Торы. Потому что так они понимают написанное в Торе. Караим отрицают все это и едят мясо с молоком. С другой стороны, в субботу караим едят холодную еду, они не нагревают ее заранее. Сказано, «Лотивару эш бхольма шватейхэм», «Не зажигайте огня во всех ваших жилищах». Мудрецы говорят нам, не означает же это, что в субботу, святой день, мы должны сидеть и есть холодную еду. Значит, очевидно, в субботу запрещено это делать, заранее можно все приготовить и подогреть. Это то, что мы с вами делаем. Караим этого не делают. То есть в каких-то вопросах они более жестко следуют, следуя букве закона, так сказать, более жестко, и в каких-то вещах они устражают, в каких-то вещах принципиальных они вообще говорят, этого нет. Получается довольно существенное восхождение на самом-то деле, если посмотреть, правда? Вопрос не маленький.
Еще ж Суккот тоже.
Ну, есть много.
Да,
есть много отличий.
Различие.
Я сейчас не хочу как бы вдаваться во все. Я привел несколько достаточно известных. Вопрос о караимской вере. Вот у меня здесь декларация веры. Здесь их можете посмотреть. Несколько копий здесь есть. Сегодня все это можно найти. Книги с декларацией веры караим. Известная книга, название «Тув Там». Это один из таких классических источников. Книга это еще, как сами караим утверждают, 13 века. И они говорят, что их декларация веры, в принципе, существует с этого времени. Примерно не изменившись практически. И синагоги караим, хазан, кантор читает обычно эту декларацию, где написаны основные принципы веры, во что они верят. Ну, вы видите, что первые вещи, они очень похожи на то, во что верят там все евреи. Единство Бога, как Творца этого мира. Тут как бы вопросов у нас не возникает, да? С этим все согласны. Тора, данная Моисеем, истина. В отличие от самаритян, о которых мы с вами говорили, у которых своя версия Торы, караим придерживаются того, что мы называем масоретской версией Торы, то есть та самая Тора, которая у нас. Мы с вами говорили о самаритянах, о том, что они пользуются письмом эпохи первого храма, которого у нас сегодня уже нет. Их текст Торы отличается достаточно существенно от нашего. К вопросу о Масоре, это традиция, есть одна очень пикантная, интересная деталь. Один из самых известных людей, который занимался развитием Масоры, то есть традиции грамматики, как правильно писать. Мы знаем, что в тексте Торы у нас нет огласовок. На самом-то деле, тот же самый запрет «не вари козленка в молоке матери» можно было прочитать не «бехалевемо», а «бехелевемо», и тогда это обозначало «не вари козленка в жире, внутреннем жире матери». Откуда мы знаем, что это молоко, а не внутренний жир, есть традиция. То есть, очевидно, Тора предполагает какую-то устную традицию. Невозможно без традиции. Мы, кстати, увидим в этом парадокс движения караим, что они тоже, конечно, приходят в итоге к своим правилам интерпретации и, по сути, создают свою устную традицию. Изначально они отрицали ее необходимость, в итоге они вынуждены будут как-то прийти к какому-то такому аналогу традиции мудрецов. Но кто занимался грамматикой? На самом деле, среди мудрецов Талмуда, в раннюю, по крайней мере, эпоху, у нас люди занимались изучением вещей важных, серьезных. Грамматика к ним не относилась. Грамматика не относилась к серьезным важным вещам, но в Твери появляется целая школа масоретов. И один из самых известных людей в этой школе, авторитет которого принимает сам Рамбам, и в итоге кодекс, который самый до времени нахождения свитков Мертвого моря, самый древний существующий у нас мусоретский кодекс Торы, так называемый кодекс Алеппо, который хранится в музее Израиля, исторический документ, замечательная история спасения этого кодекса из Алеппо. Алеппо — это Халаб, это Сирия. После объявления независимости Израиля синагогу поджигают. Чудесным образом, целая детективная история, как этот кодекс в итоге оказывается в Израиле. Но кодекс Алеппо был в свое время одобрен Рамбамом. Согласно масоретской традиции, Аарон бен Ашер, согласно мнениям очень многих исследователей, сам был, на секундочку, караим. Какая пикантная подробность. До сегодняшнего дня непонятно, так это или нет, идут споры. Но если это так, то это, наверное, самое авторитетное из всех караимов, потому что его признал сам Рамбам. И получается, что вполне возможно, что та масоретская традиция, которая у нас с вами есть сегодня, опирается на авторитет человека, который сам был караим, то есть не верил в устную Тору. Так это или нет, это немножко сенсационно, то, что я сейчас сказал. До сих пор идут споры по этому вопросу, это интересно. Но во всяком случае мы знаем, и это логично предположить, что караим, которые не изучают Талмуд и не изучают раввинистическую алаху, правильно, чем они занимаются, их фокус исследования — это Тора. Поэтому логично предположить, что они занимались грамматикой. Тут как бы нет ничего удивительного. Их в особенности интересует все, что связано с текстом Торы, в том числе, конечно, и грамматика. И мы знаем, что действительно караим преуспели в этом. Окей, это по поводу Торы. То есть, когда они говорят «истина Тора Моше», самаритяне тоже говорят «истина Тора Моше», только Тора Моше, которая есть у самаритян, это не та, которая у нас. А вот у караима у нас, в принципе, одна и та же Тора. Ну, в скобках хочу отметить интересную вещь, что когда были найдены свитки Мертвого моря, мы знаем, что свитки Мертвого моря были оценены как, с точки зрения древности, как примерно первый век до нашей эры, по примерно первый век нашей эры. Время очень интересное, время великого восстания против Рима, время, кстати говоря, появления того же самого Иисуса, интереснейшее время еврейской истории, когда у нас было много разных сект. Интересно, что огромное количество свитков, которые там были найдены, по оценкам сегодня независимых исследователей, где-то 60% того материала, который там было найдено, почти полностью соответствует нашей масоре, нашей традиции. Есть какое-то небольшое количество свитков. Понятно, что тогда еще существовали разные секты, разные группы, там, да, все было достаточно разрознено, но если сравнить, например, самаритянскую Тору, то те тексты, которые там были найдены, которые близки к самаритянской версии, их всего 5%. Основное большинство, абсолютное большинство текстов, оно почти полностью соответствует. Причем, когда мы с вами находим, например, что там 500 различий, ну типа 500 различий — это очень много. 500 различий может включать в себя различия в одну букву. Каждое из таких различий считается различием, да? Иерушалаим написан с юдом или без. То есть, если эти различия минимальны в плане грамматики, то мы можем говорить о том, что практически тот же текст. Ну, не суть дела. Окей, переходим дальше. Тора совершенно не требует никаких добавлений. О чем это? Это небольшой наезд на нашу традицию. Караим хотят сказать следующую вещь, что традиция мудрецов, вообще говоря, это добавление к тому, что написано в Торе, нарушение запрета самой Торы, что к ней нельзя ничего добавлять. Теперь мудрецы, конечно же, имеют очень простой ответ на этот вопрос. У нас с вами есть четкое разграничение законов Торы и законов мудрецов. И в Аллахе есть отличие одного от другого. Я не хочу сейчас вдаваться в эту полемику, но вопрос как бы существует, и караим дают на него ответ. Вот Тора сама говорит нам ничего к ней не добавлять, поэтому никакой традиции. Никакой раввинистической традиции, никакой устной Торы. Святость храма в Иерусалиме, в отличие от тех же самых самаритян, которые, как мы помним, отрицали храм в Иерусалиме, у них храм был на горе Гризим, мы об этом говорили. Здесь они тоже принимают нашу традицию, караим, святость храма в Иерусалиме. Месяцы начинаются, согласно библейскому календарю, когда появляется новая луна. То есть календарь у них отличается от нашего сегодняшнего календаря. У нас постоянно установленный календарь. У нас сегодня нет необходимости в свидетелях. Караим следует здесь за показаниями свидетелей по поводу новолуния. И, ну, вот основные отличия, мы о них поговорили. Интересно, что караим также верит в то, что называется наступление мессианской эры, когда в итоге все будут служить подлинному единому Богу. То есть, конечно, караим, если посмотреть на их веру, в общем-то, это еврейская секта, которая очень близка к мейнстриму, который отличается, если мы копаемся в деталях, то видим много отличий, но не вызывает никаких сомнений, что это иудаизм. Это просто не раввинистический иудаизм. Это не тот иудаизм, которому мы следуем, но это намного ближе, например, чем реформистский иудаизм. Да? Я бы сказал. Ну, во всяком случае, это, безусловно, иудаизм, просто какая-то его другая версия. При этом, как так получилось, что у нас с вами вот этот документ, который я прочитал вам в самом начале, что произошло в Крыму такого интересного, что в итоге у нас возникает полемика, которая продолжается по сегодняшний день. Кто такие караим? И среди российских историков сегодня эта полемика достаточно широкая. И началась она в 19 веке. И сейчас я вам немножко об этом расскажу. Эта история очень интересная, связана с такой одиозной фигурой, как некто Фиркович, исследователь древних текстов, очень одиозная фигура. Сейчас мы с вами поговорим о том, что произошло в Крыму. Ну, мы с вами знаем, что в Крыму есть большая, существовала большая община. Караим. По сегодняшний день есть много географических названий, хотя после того, как Россия захватила Крым, часть географических названий крымских, традиционных, было стерто с карты по политическим причинам, но мы знаем, что есть много названий, исторических крымских названий, которые связаны с Караим. Самое известное это, наверное, Бахчисарай, да, или Карасу-Базар, по-русски Карасов-Базар, или то, какие у нас еще есть названия? Чуфут-Кале. Вот Чуфут-Кале, вообще говоря, переводится как, наверное, Жидгород, как-нибудь так, да? Город жидов. Потому что Чуфут вроде как такое немножко пренебрежительное название евреев на тюркском языке, одном из тюркских языков, которым пользуются в Крыму. И город называют Чуфут-Кале. К 19 веку, может быть, даже к 18 веку, этот город становится чисто еврейским городом. И населен крымскими татарами, евреями, не крымскими татарами, а крымскими евреями, то есть караимами. Вот этими самыми караимами. Мы знаем, что часть караим оказывается из Крыма в очень древнюю эпоху, еще в эпоху Великого княжества Литовского, оказывается в Литве. И это история караим Тракая. Витаутас приглашает их на службу, Витовт или Витаутас. Литовский Витаутас приглашает их на службу, и они оказываются в Тракае. По сегодняшний день в Тракае есть очень небольшая группа, может быть, их там 100 человек, может быть, 200. В Крыму тоже осталось несколько сот караим. И вот возникает такая интересная теория. Дело в том, что это место, Крым, всегда было местом туристическим. И элиты Российской империи часто туда ездили. И неожиданно вызывает интерес, ну, посещают Крым, посещают Чуфут-Кале, красивое место, и видят каких-то странных людей в длинных одеждах, которые внешностью своей напоминают и своим языком напоминают тюрков, напоминают местных каких-то там крымских татар, одеваются похоже, говорят на похожем языке, при этом соблюдают они еврейские традиции. И выглядят они вроде как, с одной стороны, как крымчаки, как крымские татары, с другой стороны, похожи они на евреев. Кто эти люди? И вот такой запрос получает караимская община от генерал-губернатора Новороссии и Бессарабии, графа Воронцова. Это 1839 год. В какое время и по какой надобности пришли сюда караимы и поселились здесь, в Крыму? Откуда, от какой нации происходят? Какие их свойства, нравы и занятия? Не находятся, не находились ли между краями знаменитых мужей, прославивших век свой отличными их деяниями, не имеется ли их летописи от их предков, которые бы могли доказать, что их вера самая древняя, по какой причине караимы отделились от раввинистов, и какая между ними разница в рассуждении их веры. Мы видим, что что-то ему уже рассказали, да, этому графу Воронцову. Ему уже рассказали, что очень древний народ, и что, вообще говоря, есть раввинистические евреи, на которых караим, кстати, всегда смотрели несколько враждебно. Мы видим, что отношения были очень непростые между двумя этими группами евреев. И очевидно, что граф Воронцов уже оповещен о том, что это как-то связано с евреями, потому что мы видим, что отделились от раввинистов, здесь написано. При этом вопрос обращен к общине, в которой интеллектуалов не так много. И посвятили заниматься этим двум таким достаточно интересным людям. Одного зовут Авраам Фиркович, второго Соломон Боим. Осенью 39 года они отправляются в археографическую экспедицию по Крыму. Они находят рукописи, тут написано 51 рукопись, фрагменты Библии, копии. С надгробных камней они делают на караимских кладбищах Чуфут-Кале, Мангупе. И тут у нас очень интересный хазарский след. Мы с вами обязательно поговорим о хазарах. Есть много разных интересных теорий, в том числе теория происхождения русских евреев якобы от хазар, теория Гумилева. Но это не к нашей теме сегодня, к теме хазар. Но хазарский след появляется, когда у нас имя одного из тех, кто обращал хазар в иудаизм, неожиданно находит на кладбище в Крыму. То есть получается, что еврей, который обращал хазар в иудаизм, во всяком случае, то же самое имя, Ицек Сангари. Его имя каким-то таинственным образом оказывается на кладбище в Крыму. А когда у нас с вами были хазары, обращены в иудаизм, это история чуть ли не эпохи Анан бен Давида. То есть это очень древняя история. На самом деле мы с вами не знаем до Фирковича, у нас нет точных данных о том, сколько времени караим находится в Крыму, с какого времени там находится. Но Фиркович создает очень интересную теорию. И согласно его теории, получается, что вообще говоря, караим в Крыму со времен намного более ранних, чем даже Анан бен Давид. Он находит могилы там, которые якобы чуть ли не там 3-4 века нашей эры. Потом выясняется, ну, изначально ему очень серьезно, кстати говоря, к этому относится и находит подтверждение. Разные независимые исследователи подтверждают его работы. И вот в 43-м году в журнале Министерства внутренних дел публикуется статья «Евреи караимы», где вот эта сенсационная гипотеза, что вообще нынешние крымские караимы и происходящие от них караимы литовские, волынские, галицкие, прямые потомки особой ветви евреев, отделившихся от своих собратьев во времена старой древней еще до эпохи Вавилонского плена. Опа! Вот вам след 10 пропавших колен. Фиркович хочет заявить, очевидно, это причины могут быть здесь очень понятны, потому что в итоге результат оказывается очень позитивным. Мы знаем, что евреи в Российской империи преследуются. Согласно доктрине церкви, православная церковь по сегодняшний день продолжает это утверждать, евреи виновны в распятии Иисуса. Теперь, если эта ветвь настолько древняя, что вообще там во времена Иисуса ими и не пахло, они ушли в вавилонское изгнание и пропали, прекрасно. Получается, что караим, древний еврейский народ, все лавры Ветхого Завета у них остались. А горькая пилюля, которую евреи должны Российской империи, или горький там, например, крест, который они должны себе нести за то, что они якобы виновны в распятии Иисуса, к ним, караимам, не относятся, потому что они, вообще говоря, намного раньше отделились от евреев. Как здорово, да? Смотрите, все плюсы есть, а минусов никаких. Прекрасно. И надо сказать, что эта теория получает распространение и поддержку достаточно авторитетных людей. Здесь у нас с вами возникает большой спор между двумя исследователями. И после смерти Фирковича разгорается очень бурная полемика о его наследии. Сейчас мы уже знаем, что многое из того, что он делал, в общем-то, было, конечно, мягко говоря, спекулятивным. А, грубо говоря, там было много подделок. Причем подделки некоторые были достаточно грубенькими. То есть там могилы, на которых написано, допустим, 5000 лет, вместо буквы «Гей» можно изобразить чуть-чуть его подделок букву «Тав». И получается, что это не 5, которое 5000, а «Тав» — это 400. Получается, что это там просто не написали 1000 лет. Иногда мы пишем 5000, там 700 какой-то год. Она просто пишет там 700 какой-то. А 1000 там нужно уже додумать. Да? Короче говоря, получилось на 600 лет раньше сразу. Ну и вот всякие такие вещи. На сегодняшний день не вызывает сомнений, что многое из того, что делал Фиркович, было подделкой. Но есть как бы другая крайность. Можно ли говорить о том, что все, что он делал, было подделкой? Конечно, нет. Конечно, он внес довольно большой вклад и собрал очень большую коллекцию. Он предложил ее императорской публичной библиотеке. Была назначена комиссия Академии наук, которая признала ценность этой коллекции. И там было около 1500 рукописей, 754 копии с надгробных камней. Кстати, место, где были эти надгробные камни, называется Йосафатская долина. Что интересно, ведь эта долина, Эмек Йосафат, упомянута у пророка Йоэля, как место страшного суда. То есть, вообще говоря, такие еврейские названия у нас в Крыму. Йосафатская долина. Скромно. То есть, понятно, да, скромно, да, понятно, что действительно караимы там очень давно присутствовали и дали такие еврейские названия местам. Очень интересно все это. Ну, тут история совершенно детективная. После смерти Фирковича разгорается полемика, и тут важно понять, что два главные действующие лица гибраисты, оба лица заинтересованные. Если мы с вами вспомним, и мне кажется, этот вопрос очень важный, когда вообще мы смотрим на любой источник, понимать, вообще говоря, а кто сам человек, который проводит исследование, каков его интерес. Часто нам забывают об этом рассказать. Когда нам забывают об этом рассказать, мы верим, вот это авторитетный ученый, вот он сказал. А А кто этот человек? Всегда есть заинтересованность, и если этот вопрос касается личных убеждений этого человека, безусловно, заинтересованность сыграет роль. У нас здесь есть два крупных гибраиста, два крупных исследователя. Один Даниил Абрамович Хвальсон, еврей, перешедший в православие. А другой раввинистический еврей, Авраам Яковлевич Гаркави. И понятно, что раввинистический еврей будет склонен считать все эти исследования подделкой древнего происхождения Караим, а перешедший в православие склонен будет сказать, а вот, хорошие евреи, не все евреи плохие, которые там продали Иисуса, вот были такие хорошие, вот были, вот Караим, пожалуйста, вам есть. И это примерно то, что происходит. Я так немножко упрощаю, это немножко грубо, но это примерно то, что происходит. И, во всяком случае, Фиркович, сегодня к нему отношение очень сложное. Некоторые считают его откровенным фальсификатором. Некоторые говорят, ну нельзя так про человека говорить, что он откровенный фальсификатор. Возможно, иногда выдавал желаемое за действительное. И в конечном итоге любой человек склонен допускать ошибки. Ну, некоторые из его ошибок были уж очень грубыми. То есть сказать, что он совсем неосознанно их делал, это вряд ли. Но при этом то, что вклад в исследование истории Караимов он внес большой, это 100%. Результат, как мы видим, вот. То есть официально Российская империя признает статус Караим как отдельный от статуса евреев. И поэтому не подвергает их преследованиям, гонениям. И они получают статус полноправных граждан Российской империи. В итоге это им поможет также и в годы нацистской оккупации.
Значит, Фиркович был караимом сам.
Фиркович сам был из общины караим, занимал достаточно видное положение в этой общине. Но надо сказать, что у него был
конфликт интересов.
Тоже, безусловно, безусловно. То есть это то, о чем я говорю. Я не думаю, что когда мы называем человека фальсификаторами, в конечном итоге каждому человеку хочется доказать то, во что он верит. Поэтому тут очень тонкий момент. Это на 100% злоумысел в фальсификации? Думаю, нет. Думаю, что там 90% желания доказать древнее происхождение, так сказать, караим и показать, что они в каком-то смысле, может, даже еще более важный статус имеют, чем рабаниты, чем вот те евреи, которые называют раввинистическими евреями. Да? Ну, вот это то, что у нас с уникальной совершенно историей караим в Крыму.
Хорошо, так считается, что, так сказать, виленские и прочие караимы и караимы, которые крымские, они этнически одни и те же?
Да. Значит, караим, тракая, эта история известна. Витаутас призвал их на службу.
Из Крыма?
Да, из Крыма.
Okay.
То есть там крымский след прослеживается, тут с этим мало кто спорит. Есть кто пытается оспаривать это, но в принципе есть документы, это более-менее прослеживается. Теперь что интересно. Это наш панчлайн сегодня, мы с вами уже по времени достаточно поздно. Очень важный вопрос, кто такой еврей? И вопрос не праздный, вы знаете, что караим считали еврейство по отцу. То есть тут еще один очень принципиальный момент. У караим еврейство идет по отцу, так они понимают простой текст письменной Торы. У нас наша традиция еврейства устанавливает по матери. Момент совсем непростой, правда? Как я уже сказал, раскол у нас наметился однозначно со времен Рамбама. Рамбам был человек, который с одной стороны, хотя он объявил караим еретиками, миним, в книге Мишне Тора. То есть они не верят в основу веры. Они не верят в устную Тору. Они не верят в традицию. Он объявил их еретиками, миним. При этом, если бы они действительно на 100% на практике к ним было такое отношение, никто бы не стал в субботу обрезать караимского ребенка. А Рамбам говорит, что это можно делать, это мицва. То есть мы видим, что Рамбам в социальном плане их не отдалил, и более того сказал, что если они, а видимо отношения были периодически враждебными, потому что он пишет, если они не проявляют злого умысла, не пытаются нас обмануть, не пытаются злоупотреблять своим статусом, и тут еще один очень интересный, пикантный момент. Время-то у нас интересное, это Египет. А в Египте у власти фатимиды. А фатимиды кто они? Они шииты. В исламе есть раскол. Сунниты и шииты. И караим очень успешно доказывают мусульманам, что они те самые еврейские шииты. И когда мусульмане это узнают, они, так сказать, караим оказывают почести. Потому что аналогичная группа, которая преследовалась среди мусульман, шииты, которые повсеменно преследуются, так сказать, мусульманским мейнстримом. Вот они караим, вот они еврейский аналог. То есть караим на самом деле, ну, у них есть такое замечательное еврейское, видимо, качество, да? Хорошо устраиваться, да? Мы видим, что в Крыму они хорошо устроились, как чуть ли не потомки, так сказать, 10 колен. В Египте они сказали, что они еврейские шииты. Периодически им это очень хорошо помогало. Почему же, если им все так замечательно в истории, у них так карта легла хорошо, и какой-то период оценивают... Сала Барон, один из крупных еврейских историков, говорит, что какой-то период истории там, с 9 по 11 века, по 12 век, возможно, было чуть ли не 40-50% евреев. Что произошло? Почему так мало осталось? Интересный вопрос. Ну, один из ответов дает нам вот этот современный блогер. Иудаизм ушел от рационалистического подхода, который исследует, так сказать, холодным разумом источники, перешел к мистическим вещам, где украин, как бы у них, они вообще в эту устную традицию никак не верят, они ничего к ней никакого отношения не имеют. Получается, что наметился большой раскол. Народ и большинство людей, им уже не интересны все вот эти караимские простые смыслы Торы, и это один подход, возможно.
Так, казалось бы, наоборот.
Ну, не знаю,
чем
сложно.
Чем проще объяснить свою программу, чем легче...
Ну, людям, скажем так, интерес пропал. У людей интерес пропал к таким вещам.
Простой программ.
Я думаю, что есть, да. Я думаю, что есть другой ответ. Мне кажется, он будет более правильным. Мы знаем, что среди караим самих наметились очень серьезные расколы. Они об этом не любят говорить, но мы знаем, что возникла проблема, которая возникает в таких движениях очень часто. Какой-то комментарий, объяснение нужно искать. А дальше, когда мы ищем комментарий, объяснение, у нас возникает раскол. Один дает одно объяснение, другой дает другое. И когда у нас нет униформизма, еврейская традиция, в итоге еврейская традиция все-таки стоит на том, что у нас с вами, помимо текста, помимо Торы, у нас с вами есть определенное понимание, как устанавливать практический закон, если у нас есть ситуация споров, у нас много поколений, у нас накоплен этот процесс, он идет из Торы, в Торе написано «следовать за большинством». В практических вопросах Аллахи у нас Талмуд занимается исследованием темы, у нас есть выводы, там, где нет однозначных выводов, есть понимание и есть консенсус. Караими смогли, пытаясь создать некую аналогию, да, и во многом не забывайте, что они ведь делают это в пику раввинистическому иудаизму, они как бы, они караим, у них свое понимание текста. Они привержены, как им кажется, правильной, истинной версии. В итоге они попали, как мне кажется, вот в этот самый парадокс, когда с одной стороны отрицают традицию мудрецов, с другой стороны вообще без традиции не получается. Свою традицию создать, которая была бы всеми принята, у них тоже не вышло. И вот я думаю, это основная причина на самом деле, это мое мнение. Хотя...
Люди начали откалываться просто от них.
Я думаю, это то, что... Мне кажется, это то, что произошло в итоге.
Так откалываться и переходить в раввинистический или откалываться и переставать быть вообще?
Возможно, и то, и другое. Не знаю точно. Во всяком случае, там, где караим проживают компактно, как в Крыму, отдельные группы, мы видим, что они сохранились. Ну, сейчас их тоже уже не осталось практически. А в других местах, вот в том же Египте, после вот этого псаха Рамбама проходит несколько столетий, и караим очень уже мало остается. То есть их количество сокращается достаточно существенно. Ну, дальше можно гадать, какие факторы. Я сказал свою версию. Ну, и в итоге, какой вывод? Давайте вывод сделаем, и на этом закончим, потом вопросы будут у нас. Вывод, который я лично хочу сделать здесь. Мне кажется, почему я вообще сейчас даю эти лекции про разные группы, там, разных сект и так далее. Во-первых, помимо того, что это интересная информация, мне кажется, мы можем для себя сделать какие-то определенные выводы, что нам позволяет сохраниться как народ. Вот это, мне кажется, тот самый вопрос, который остается у нас по сегодняшний день. Караим показывает мне, как кажется, очень интересную попытку что-то противопоставить еврейскому мейнстриму, и, может быть, из всех следующих попыток это едва ли не самая успешная, но она провалилась. Интересно, почему? Я этот вопрос оставляю открытым, хотя штрихом я вам уже ответ на этот вопрос дал. Здесь мы заканчиваем, и, пожалуйста, вопрос.
Вопрос. На караимов распространяется закон о возвращении?
О!
Хотел, да,
о, это интересный вопрос. Мы сам, на самом деле с вами знаем, что караим в Израиле, когда у нас был Теудат Зеут, удостоверение личности еврейское, в котором писали национальность, сейчас не пишут уже, леом. Национальность самаритян, например, не писалась иуди, писалась шамрани. Национальность караим писалась иуди.
То есть распространяется, если кто-то может доказать свою...
Да, да. Во всяком случае, мы знаем, что есть в израильском мейнстриме, в израильском обществе есть люди, которые их прослеживаются караимские корни, безусловно.